Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Верховном суде Карелии открылся процесс над участниками массовых беспорядков в карельском городе Кондопога в начале сентября 2006 года. На скамье подсудимых находятся 6 уроженцев Северного Кавказа. Все они обвиняются в хулиганстве и нанесении телесных повреждений разной степени тяжести посетителям ресторана «Чайка». Кроме того, один подсудимый, Ислам Магомадов, обвиняется в убийстве 2 жителей Кондопоги. Проблему роста ксенофобии в российском обществе обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Ощущается ли нежелание российских властей привлекать внимание общества к проблеме ксенофобии?
Вы знаете, это продолжалось годами. Это как раковая опухоль, которая вовремя неудаленная, она разрослась и дала очень много метастаз. Очень много метастаз, когда считается у больного положение критическое и почти безнадежное. В нашем случае я все-таки думаю, что та терапия, которая еще все-таки ее можно применить, она может еще к чему-то привести. Но годами все преступления, совершаемые на почве национальной ненависти, национальной розни, расовой, даже я бы сказала, нетерпимости, они ничем не заканчивались, ничем. Возбуждаемые уголовные дела, как правило, сводились на нет. Либо это были условные наказания, и подсудимый тут же выходил из зала суда, либо за отсутствием состава преступления он выходил из зала суда, либо те небольшие сроки, которые получали часто даже и люди, совершившие страшные преступления, и убийства в том числе, они получали какие-то сроки, и потом очень парадоксальная такая вещь, день 9 мая, в день победы нашей над фашистскими захватчиками, эти фашисты были амнистированы. И так продолжалось годами, пока, наконец, раковая опухоль так не разрослась, что она стала уже опасной просто для жизни общества, не для жизни каких-то отдельных конкретных людей или представителей отдельных национальностей, а для жизни нашего общества. Общество стало нездоровым. Это как ВИЧ-инфекция, как палочки Коха. Они разъедают общество, и мы знаем, какие страшные данные есть у социологических опросов, в частности, Центра Левады, когда 65% общества больных ксенофобией. Кого-то за что-то, почему-то, по национальному признаку, чужого, непохожего, не такого, черного, носатого, рыжего, ненавидят и готовы. Это может быть презрение, это может быть брезгливость, это может быть отвращение, а может быть и тяжелая ненависть. Вот мы знаем, что завтра или послезавтра, помимо того, о чем вы только что сказали, Володя, начинаются еще процессы. Процесс над группой РНО, группой бандитов, которые совершили, кстати, о чем я сейчас скажу отдельно, среди них очень много несовершеннолетних, которые обвиняются в 17 убийствах на национальной почве. Также начинается процесс над убийцей гроссмейстера в Якутии, как вы знаете, якутского гроссмейстера, что тоже именно та же самая статья убийства на национальной почве. Эти ребята, признав свою вину, и есть даже данные, они еще не доказанные, что это было не только 17 убийств, что было их гораздо больше, они, особенно их лидер, их идеологический и духовный вождь Артур Рено, заявляет, что убивал, убиваю и убивать буду. Именно этих вот, которые понаехали, которые на нашу землю свалились, которые ее грабят, которые ее уничтожают, и мы, представители нашей титульной нации, но он говорит это по-другому, мы будем с ними, мы будем их уничтожать. Не знаю, чем кончится этот процесс, насколько я понимаю, он будет судом присяжных, и тут я должна сделать еще одну оговорку, что очень часто вот подобные дела, когда есть суды, вспомните страшную историю с таджикской девочкой, и с армянским студентом, когда преступники были признаны невиновными и именно судом присяжных. Это говорит о том, что, как я уже сказала, это не только отдельные выродки, а другого слова я просто не знаю в данном контексте, а это болезнь общества, потому что именно присяжные, мы с вами как-то уже об этом говорили, они представители общества, и их неприятие вот этих вот, боюсь сказать, ну скажу в эфир, этих черножопых и вообще отвратительных, которые, так сказать, не наши, не похожие на нас, которые у нас тут пришельцы, их надо выгонять, это отношение к мигрантам, вы знаете, как относятся к мигрантам в обществе, и общество, государство, власть, идеологи нашего общества, которые находятся у власти, я имею в виду идеологических властителей общества, ничего не делали и не делают почти что для того, чтобы всю вот это вот безумие этого человека-ненавистничества, в которое вдруг окунулась наша страна, но не вдруг. Там много очень серьезных причин, о которых можно говорить отдельно, почему это произошло. Это тема достаточно серьезная, и не знаю, есть ли у меня время для того, чтобы сказать об этом хотя бы несколько слов. Это мой вопрос к вам.
Напомню, что проблему роста ксенофобии в российском обществе сегодня, в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге, мы обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она у нас на прямой телефонной связи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, с тревогой следит за ростом ксенофобии.
Московский городской суд на этой неделе приступает к рассмотрению двух уголовных дел о преступлениях, которые совершили организованные банды подростков. Они убивали людей с неславянской внешностью, поражает жестокость этих убийств и многочисленность этих убийств. Для них, наших доморощенных наций, убийство инородцев, людей с неславянской внешностью, это подвиг, это образ жизни, это говорит о том, насколько глубоко, прочно укоренилось в сознании нашего общества идеи расизма, фашизма, нацизма. И я думаю, это просто катастрофа общества, это бездействие общества. Одинаково виноваты и власть, и общество, и пора, наконец, одуматься. Если этого не произойдет, то Россию ждет распад, новая кровь, новые жертвы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблему роста ксенофобии в российском обществе сегодня, в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге, обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот кто бы что ни говорил, русский национализм – явление сегодня, конечно, закономерное, и это, безусловно, хороший признак. Ну, конечно, не для всех. Я, чтоб не буду растекаться, мне как-то на одной из пресс-конференций очень симпонировало, что Владимир Владимирович при всех открыто признал, что у чеченцев национальное хобби – похищение людей с последующей их продажей. Так что вот почему русские люди выгнали их из Кандапоги, удивляться Аллы Гербер не стоит.
Алла Ефремовна, что насторожило вас в официальной версии, вот изложенной в частности президентом, событий в Кандапоге?
Меня это очень насторожило. Я скажу честно, что я не слышала этих фраз, я этих слов не слышала. Если это было сказано, ну что, недоумение, это мягко говоря. Если хобби чеченского народа похищать людей, если так об этом говорят, я не знаю, когда он сказал Владимир Владимирович Путин, это когда он был президентом или когда стал премьер-министром, но в любом случае находясь на такой высокой должности, человек, который даже, предположим, он так думает, а мне кажется, тут что-то перебрано как-то слова. Я не могу себе этого представить, что он это сказал. Вот не могу. Может быть, это моя какая-то романтическая наивность, но это так. Я хочу сказать несколько о другом. Я хочу спокойно... Вообще национализм совсем неплохая вещь. И, как мы знаем, национализм и демократия – это очень совместимые и даже необходимые дополняющие компоненты друг друга. Национализм как гордость за свой народ, национализм как знание традиции своего народа, любого народа, русского или грузинского, армянского, как вы хотите. Это нормально, это достойно, но это не значит ни в коем случае, что, уважая себя, мы должны кого-то ненавидеть. Это как человек. Человек, обладающий личным достоинством, который знает свою родословную, который знает традиции своего рода, который уважает какие-то моральные постулаты. Это и есть его достоинство. Даже как бывает достоинство нации. То же самое. Но это ни в коем случае не означает, что такой человек, у которого есть чувство собственного достоинства, должен ненавидеть, презирать и не уважать человека другого. Не похожего на него, не такого, как он. Может быть, с другими взглядами. Может быть, с другой походкой, с другой манерой говорить. Это чувство национального достоинства, это чувство, которое предполагает уважение и расположение ко всем другим народам и ко всем другим национальностям. Что у нас произошло? Я хочу сказать хотя бы в двух словах. Эта тема, безусловно, на много часов. Но в двух словах. Никакой дружбы народов, в общем, не было. Фонтан дружбы народов, который олицетворял, это, может быть, самое... Такое было яркое такое торжество вот этой так называемой дружбы. Или декады дружбы народов с разных национальностей, разных республик. Все это была чистая форма, это было внешне, это была оболочка. А что было внутри, что творилось внутри каждого из этих народов, которые демонстрировали вот эту самую дружбу на сцене Большого ли театра или на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, мы это поняли, как только силовая власть, которая держала силой все эти народы вместе, когда сила, на место силы пришел разум хоть в какой-то степени, то выяснилось, что все эти народы, дружба очень далеко, что очень много недоверия и часто даже и ненависти к соседу, это так и есть, так получилось, и тому много очень причин было, потому что это было искусственно, это было внешне, это была насильственная дружба со многими республиками, народами, это была насильственная дружба. Одновременно, вы знаете, депортировали народы, одновременно, вы знаете, происходила русификация в этих республиках в разных. Обязательно рядом с главой ЦК стоял обязательно представитель из, так сказать, человек иной национальности. Чаще всего это был именно человек русской национальности. Это не значит то, что я сейчас говорю, что я что-то хочу сказать хоть одно плохое слово о русских или об украинцах, о каком угодно. Я хочу сказать, что была искусственная дружба, и когда этот прессинг, когда он кончился, когда сняли эту доску, которая все это держала сверху, то все это вырвалось наружу, и выяснилось, что много проблем, много недомолвок, много претензий друг к другу. Очень сложная проявилась ситуация, в которой надо было очень сильно разбираться, очень по-умному, стратегически по-умному вести эту национальную политику. Никакой национальной политики не было. Потеряв, в частности, если говорить о России, сейчас уже будем говорить о России, то потеряв какую-то свою идентичность, люди растерялись, люди не понимали, за что им теперь держаться. И вот эта их неуверенность, вот знаете, как пьяный, который хватается за воздух, так вот эта неуверенность привела вот к этой агрессивности, к необходимости самоутвердиться за счет ненависти кому-то, за счет презрения кому-то. И, конечно же, это самое главное, это, кроме того, традиционно, еще со времен советской власти, национальная политика, она только называлась дружбой народа, на самом деле, я уже сказала об этом, она была... уничтожала, унижала другие народы, часто унижала их смертельно. Часто сталинская национальная политика была просто преступна. Она была преступна. И мы знаем, что творилось с этими народами, с ингушами, с чеченцами, с калмыками, с татарами, что придумал Сталин уже под конец своей жизни, что он хотел сделать с евреями, которые живут на территории его страны, его страны, я это подчеркиваю, потому что это была его страна, так он это рассматривал. И когда вот сейчас начался вот такой разброд, когда многое рухнуло, когда какие-то ценности, которые были антиценности, но за них цеплялись, они были готовы, они были упакованы в привычные бумажки, с ними привыкли жить, их привыкли поглощать, то люди растерялись. И вот эта растерянность при полном отсутствии какой-либо национальной умной стратегии привела вот к таким вот всплескам вот этой вот ненависти. Это вообще в обществе. Отсюда, я бы сказала, эти страшные цифры 65% ксенофобской такого состояния общества.
Бывший депутат Государственной Думы Андрей Савельев, представитель незарегистрированной партии «Великая Россия», не видит кардинальных перемен в ситуации.
За прошедшие 2 года после событий в Кондопоге ничего не изменилось в межнациональных отношениях. Какой-либо здравой национальной политики от государства мы так и не дождались. Некие косметические меры, которые, как показалось, имитируют некоторые решения, предлагаемые оппозицией, были предприняты, но толку от них не было никакого, как, например, с запретом торговли иностранцев на рынках. Что касается ситуации в самой Кондопоге, то там тоже ничего не изменилось. Карелия как была таким внутрироссийским полицейским государством, так и осталось. Беспредел местных силовых структур продолжился. Межнациональный конфликт не разрешен.
Да, вот насколько адекватным, Алла Ефремовна, по вашему мнению, было решение президента Путина о запрете торговать на рынках представителям, как он выразился, некоренной национальности, то есть иностранцам?
Я считаю, что это неадекватное решение. Я считаю, что это неправильное решение. Опять, это крайнее решение. Проблема рынка, я имею в виду рынка сейчас в прямом смысле слова, не рынка, как того экономического состояния, в котором мы сейчас, слава тебе Господи, пришли, а рынка прямого, где торгуют помидорами, зеленью и так далее. Это очень сложная, опять же, сложная проблема. Самое простое – запретить людям там с носами или не с теми бровями торговать на этих некоренной национальности. А между тем надо подумать, а что они внесли хорошего в эти рынки, что они дали положительного, что надо взять от этого опыта, что надо оставить, а что наоборот привнести. Это тоже требовало раздумья, это тоже требовало не таких крайних мер, не вот этих вот приговоров. Это все это звучит какой-то приговор. Чеченцы, если это действительно было сказано, это вот нация, у которых хобби воровать людей, прятать людей. У азербайджанцев хобби захватить наши рынки. С такими лозунгами, вот мы и приводим, все это приводит в состояние ксенофобии. Ах так? Ах, если даже наверху так говорят. Я думаю, что это все требовало очень осторожного подхода. Очень осторожного. И хотела еще сказать очень важную для меня вещь о полном отсутствии какой-либо молодежной политики. Вы знаете, это какие-то советские слова, молодежная политика, мне даже как неудобно их произносить. Тем не менее, среди сегодняшних банд, которые вот уничтожают непохожих, уничтожают черных, или с кавказской национальности, чеченской национальности, эфиопской, армянской, какой там хотите, да? Среди них очень много несовершеннолетних. Они за все свои чудовищные насильственные акции, они снимают на видео, они пускают их потом в интернет, они этим гордятся, они чувствуют себя молодцами ребятами, они не знают другой жизни, не понимают других идей. Кого-то собирают на какие-то сходки, сильно политизированные, типа того, что происходит на Селигере. Все это никакого отношения не имеет к молодежной политике. Опять же к умной, опять же стратегической. Вот то, чего нам не хватает. Понимаете, мы можем очень часто говорить, надо, вот так хорошо бы сделать, вот так-то, но как? Вот этого как совершенно нет в властной политике, а без этого сейчас ничего не получится. Мы действительно, вот как совершенно правильно сказал Брод, мы просто на краю катастрофы. И удивительно, что этого не понимают до конца те, кто должны это понимать, так мне кажется.
Спасибо. Александр Белов, лидер движения против нелегальной иммиграции, винит в промедлении судебного процесса в Кондопоге национальную принадлежность подследственных.
представителей, так сказать, коренной национальности уже давно осудили, а они, по-моему, даже уже отсидели и вышли, а представители другой национальности всячески затягивают процесс, поэтому они продолжают там находиться. То, что касается изменений, мне кажется, что с приходом Медведева некоторым образом все-таки судебная система становится более прозрачной, и количество случаев использования телефонного права, оно уменьшается. В частности, конечно, здесь и дело Клочкова, которое, дважды, вы знаете, там коллеги присяжных распускалось, и третье, наконец-то, решение было сделано, хотя оно не в пользу следствия. Так, я надеюсь, будет и в Карелии, хотя там ситуация более сложная, но у меня нет никаких сомнений, что вот эти вот лица, которые обвиняются в убийстве, что они будут осуждены.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вопрос вашей гости, но хотел бы услышать ответ как от разумного человека разумному. Я не сомневаюсь, что ваша гостья читала книгу Адольфа Алоизовича Гитлера «Майн кампф». Вот, понимаете, есть, очевидно, проблема в внесении в массу каких-то идей, в частности, в массу подростков и так далее. Но есть и другая проблема, если взрослый человек, который хочет прочитать нечто, что является, в общем, не очень приятно пахнущим, но стержнем 20 века, большей его части, он в России не имеет возможности купить, потому что продавцы испуганно приседают и переходят на шепот и говорят, что она запрещена, но это только в списке ее нет.
Одобряете ли вы запрет «Майн кампф» в России?
Ну, понимаете, я хочу сказать, что я думаю, что мы не готовы еще. Вот видите, что происходит? Мы не готовы, наша молодежь не готова к тому, чтобы спокойно прочитать «Майн кампф», понять, какая это мерзость, дать этому соответствующую оценку, положить это куда подальше или выбросить в мусорное ведро. К сожалению, мы к этому не готовы. Осыпать соль на раны, а это есть рана. Вот возьмем сейчас «Майн кампф», вооружимся «Майн кампфом», возьмем все лозунги из «Майн кампфа», если Адольф Гитлер становится чуть ли не героем по всяким опросам, то мне кажется, что это я ведь уж больше, чем я, наверное, нет человека, который бы сказал, да пусть расцветают все цветы и пусть будет все, потому что мы живем в демократической стране. Но мы не живем в демократической стране. У нас еще нет демократической страны, у нас еще нет гражданского общества. У нас суд присяжных, действительно, я уже об этом сказала, оправдывает расиста, фашиста, антисемита, Клочкова, который открыто в эфире «Эхо Москвы» сделал такие заявления, что три комиссии общественной палаты написали об этом в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить против него уголовное дело за разжигание национальной ненависти.
Напомню, что сегодня в Верховном суде Карелии открылся процесс над участниками массовых беспорядков в карельском городе Кондопогу в начале сентября 2006 года. На скамье подсудимых находятся 6 уроженцев Северного Кавказа. Все они обвиняются в хулиганстве и нанесении телесных повреждений разной степени тяжести посетителям ресторана «Чайка». Кроме того, один подсудимый, Ислам Магомадов, обвиняется в убийстве 2 жителей Кондопоги. О том, почему проблема роста ксенофобии в российском обществе не изжита, мы беседуем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллы Гербер. Она находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас вернемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве при взрыве на хлебозаводе погиб человек, двое ранены. Как сообщают российские агентства, во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, из здания эвакуирован персонал. Экс-глава Минатепа Платон Лебедев, отбывающий уголовное наказание за экономические преступления, решил направить на благотворительные цели, присужденную ему Европейским судом по правам человека, денежную компенсацию. По словам Лебедева, он намерен перечислить половину причитающейся ему суммы лицею подмосковной в селе Кораллово, где учатся дети-сироты, а другую половину музею Сахарова. Германия поддержит усилия Украины по вступлению в НАТО. Об этом после переговоров в Киеве с президентом Виктором Ющенко заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что Украина обязательно станет членом НАТО, какой бы ни была реакция любых государств, не входящих в эту организацию. Конец цитаты. США и Ираку вряд ли удастся достичь соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности к установленному ранее сроку, 31 июля, сообщила представитель Белого дома Дана Перина. По ее словам, в документе будет упоминаться лишь желательная дата вывода американских войск из Ирака, которая будет зависеть от способности иракских властей взять на себя обеспечение безопасности в стране. Московский окружной военный суд приговорил к различным срокам заключения 4 человек по делу о продаже государственных должностей, признав их виновным в мошенничестве. Наиболее суровое наказание — 10 лет лишения свободы — получили организатор преступной группы «Безработный» Евгений Резников и его гражданская жена Зоя Акимова. Среди осужденных — полковник запаса МЧС Александр Кацев. Он приговорен к 8 годам тюрьмы. На юго-востоке Пакистана в боях правительственных войск с повстанцами погибли по меньшей мере 30 боевиков и 6 военнослужащих. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему роста ксенофобии в российском обществе сегодня, в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге, мы обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллы Гербер. Она находится у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Виктор Алксинс, полковник запаса, не исключает повторения трагедии.
Власть никаких выводов из тех событий не сделала. Поначалу чувствовался испуг, власть испугалась, потому что боялось, что эти события могут перекатиться и на другие регионы России. А ну, когда этого не произошло, то власть успокоилась и теперь, как всегда, пытается спустить этот процесс на тормозах. Поэтому я не думаю, что это хорошо, потому что мы все равно идем по минному полю, и контрбуда новая может случиться где угодно по-новому. Но повторяю, что, к сожалению, власть считает, что все опасность миновала.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича. Погромче. Слушаем Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я на стене одного дома пятиэтажного в нашем городе видел такую надпись: «Русский, помогай русскому». И рядом свастика. Вот понимаете, я сейчас скажу такую реплику, потом вопрос. Вот я разговаривал со скинхедами, вот, и... Я понял, что у них, у многих, каша в голове, особенно у малолеток. Я сейчас объясню, почему. Они не знают ничего. Вот я так вот разговаривал о фашизме, о Гитлере, вот. У них только тупая злость. И вот я заметил, что они в основном дети из неблагополучных и бедных семей, да. И вот у нас вот как бы сейчас вот в России она нездоровая, как бы вот политика такая, я имею в виду, значит, такой большая, огромная пропасть между бедными и богатыми. У них появляется злость. Я абсолютно их не оправдываю, абсолютно. Ну и вот как бы, я не знаю, вот у меня такой вопрос задается Кале Гербер. Вот объясните, пожалуйста, вот как этот рост ксенофобии побороть, это первый вопрос, да, и будет ли он продолжаться при современной политике в России?
Спасибо большое, Сергей. Дело в том, что вы правы, там полная каша в голове, и именно об этом я и говорила, что это требует большой, очень серьезной, очень умной стратегической программы, которую должны составить самые такие умнейшие люди, мудрецы, которые еще есть в этой стране, в нашей стране. Они есть. К сожалению, нет такого человека сейчас, как Лихачев, как Сахаров, но есть другие, которые уважением пользуются, много думает об этом и тревожится по этому поводу. Что касается вот этого разрыва между богатым и бедным, вы правы, конечно, экономический фактор тут очень серьезен. Но если вернуться опять же к программе, я просто хочу привести пример. Вы знаете, вот сегодня вся Америка, она разделилась между Бараком Обамой и Маккейном. 40 лет назад, 40 лет это маленький срок для истории, представить себе невозможно было бы, чтобы афроамериканец был бы претендентом на пост президента в Америке. Это было бы просто невозможно. Найти, встретить черного рядом с белым можно только случайно в метро. 40 лет потребовалось для того, чтобы все интеллектуальные силы Америки, Голливуд прежде всего, телевидение, писатели, журналисты, самые, так сказать, продвинутые прогрессивные силы общества были, как бы соединились для того, чтобы привести Америку к тому, к чему она пришла сегодня. нет этой проблемы. Я не говорю, что там нет людей, больше не осталось людей, которые были бы расово нетерпимы. Наверное, есть, безусловно, наверняка есть. Но в целом общество здорово. У него есть больные отдельные, наверняка, но в целом общество здорово. И об этом надо думать не приказами, не какими-то отдельными такими странными заключениями, а серьезный, умный. Я вот все время борюсь за это слово. Именно умной программой стратегической.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», ощутил пассивность чеченского общества.
Я вот сейчас как раз смотрю местную программу, читал газеты сегодня местные. Никакой реакции я абсолютно не наблюдал. И для меня это вот новость, то, что вы сообщили, что Кондо погиб. Это единственное, значит, он сейчас интерес представляет, думаю, только для родственников, тех, кто сидит на скамье подсудимых. А какого-то такого общественного интереса абсолютно не вижу. Дело в том, что мы за эти годы, знаете, слишком многого насмотрели, чтобы вот так вот реагировать.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Для начала небольшое вступление, если можно.
Пожалуйста.
Вот вы говорите и говорите, только все впустую. Как убивали темнокожих в России, так и убивают. Как ущемляли наши законные права, данные сверху, то есть самим Богом, так и отбирают вместе с жизнью. У нас нет этих прав. За самооборону, за то, что мы отстаиваем свои права нестандартным путем. Нас же сажают в тюрьмы. Вам никогда не понять нас, не русских, через какие унижения нам приходится проходить ежедневно со стороны местных структур.
Вот как раз русских-то уже осудили.
Да.
А представители Северного Кавказа только сегодня начали судить.
Да. И тут не нужны такие вот обиды, вам не понять, нам не понять. И когда в других вот тех звонках, которые были, русская национальность, эта национальность, вы понимаете, это стало уже каким-то болезненным таким ненормальным явлением. Это ненормально. Я думаю, что пора уже говорить, человек, умный человек, достойный человек, серьезный человек, уважаемый человек. Нет, все делится сейчас по национальному признаку. Вот это-то и опасность. Это-то и опасность. И даже в этом, может быть, и справедливом высказывании, которое только что было, там какая-то есть боль, действительно тяжело. Действительно, я знаю людей среди, так сказать, своих знакомых, армян, грузин, которые не всегда уверенно ходят по улицам. Не всегда, далеко не всегда. И в некоторых спальных районах просто боятся.
Слушаю москвича Дмитрия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел сказать, что я вот возмущен молчанием церкви, да, потому что убийство инородцев — это больше содомский грех, чем гей-парады, да, это больше глумление над образом Божьим, чем манипуляции с иконами на выставке там «Осторожная религия», да. Но при этом хочу сказать, что все-таки вот либеральные заклинания на Западе тоже не очень помогают вот национальным отношениям, и видим, что лидеры такой крайне правой направленности постепенно там приходят.
А в Кондопоге не инородцев убили, как раз убили двоих русских. В чем весь и трагизм там ситуации.
Да, но там в Кондопоге мы не знаем, что послужило причиной. До сих пор это непонятно, кто, собственно, начал, из чего все началось. Я знаю, что автобус с движения против нелегальной миграции, там туда прибыл как-то очень быстро. И чуть ли... Я не хочу сейчас говорить, существует презумпция невиновности. Я не занимался расследованием, журналистским расследованием событий, которые там произошли. Но там ситуация совсем была непростая. Совсем непростая. А если ее охарактеризовать так одним словом, то она была... Ее очень разогрели, эту ситуацию. Ее разогрели, ее постарались вот превратить во все то, во что в итоге она и была превращена.
Вот вашими коллегами по общественной палате являются представители различных религиозных культов. Как они относятся вот к проблеме ксенофобии?
Ой, вы знаете, у меня замечательные коллеги. Я просто счастлива, что я с ними работаю. Замечательный такой пастор Риховский, замечательный отец Феофан. И мы об этом много говорим. Я же сама из комиссии по национальным проблемам. Недавно я устраивала, по моей инициативе, прошли слушания по проблемам миграции, и все они были на этих слушаниях, и высказывания самые такие, я бы сказала, ну, прогрессивные, что ли, если так можно выразиться, Они понимают и саму проблему, понимают необходимость. Вот понимаете, вот кто-то сказал, вот вы сейчас тут говорите, говорите, вот действительно, вот я тоже так слушаю сама себя, вот вроде говорю, говорю, говорю свои любимые радиостанции, говорю, наверное, не самые неправильные слова, но пока, еще раз тупо повторяю, пока мы будем только говорить, даже подавать заявление в Генеральную прокуратуру, даже выступать по радио или не по радио, пока это не будет единая, продуманная, массированная программа, ничего не получится. Есть же опыт, ну хотя бы тот, который мне сказала в Америке. Но почему же нужно его не перенять? Почему нельзя его не перенять?
Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, ждет изменения самих основ национальной политики.
Ну, я думаю, что рано говорить о каком-то улучшении. Во-первых, Кондопога – это не отдельный случай, это некое отдельное проявление вообще системного кризиса российской национальной политики, которое выражается в том, что эта политика нацелена не на формирование политической нации, а на подчеркивание каких-то этнических или региональных различий. Поэтому до тех пор, пока сами основы российской национальной политики не изменятся, я думаю, что говорить рано о каком-то коренном изменении ситуации, связанной с межэтническими отношениями.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса, если можно, к Али Герба.
Пожалуйста.
Первое. У меня родственники живут на Украине, в Беларуси, в Грузии. В Прибалтике и в Польше у меня лично много друзей и знакомых, да? Государственная пропаганда мне каждый день толдычит, что это мои враги, хотя с ними меня связывают не только родственные, но и духовные, общеевропейские ценности. А дешевая рабочая сила из Средней Азии и Кавказа, которые реально снижают рост зарплат в России, да, это мои друзья. Является ли это государство ксенофобии? Это первое, да? И второе, вы уже полгода работаете в общественной палате. Вы сказали, что попробуете хотя бы маленькие дела там делать. Ну, каково у вас, впечатление от этой конторы, да? И ли вам хотя бы маленькие дела там делать?
Алло?
Да-да, вам слово, да, пожалуйста.
Про свою контору. Вы знаете, я уже говорила о том, что я вовсе не преувеличиваю достоинство общественной палаты и не преувеличиваю возможности. Тем не менее, они есть, и ими надо пользоваться. И мы действительно уже довольно много что делаем. Во всяком случае, мы тормошим. Я могу точно сказать, мы тормошим власть. Вот то, что вы сейчас сказали о проблемах мигрантов, вот это так называемая дешевая рабочая сила, что преступно, кстати говоря, что она дешевая рабочая сила. Она не просто дешевая, она фактически почти бесплатная, потому что идет грабеж совершенно откровенный. Вот после наших слушателей мы сделали ряд предложений, да, достаточно серьезных, которые мы посылаем правительству. То есть, понимаете, говорить о том, что вот мы пискнули и сразу на этот писк дал какие-то результаты, конечно нет, конечно нет. Я же не дурочка и прекрасно понимаю, что это не то, что может сразу все изменить. Но сколько людей плюют на все и вообще ничего не хотят делать, и пусть идет как идет, или пусть идет, пусть еще даже будет хуже, такие тоже есть. А мы же все-таки стараемся что-то делать. И мне не стыдно. Мне не стыдно ни за себя, ни за своих товарищей.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно, совсем не дурочка, Алла Ефремовна. Но вот ленинская национальная политика, она же сводилась к чему? Вот в Белоруссии осуществлялась белорусизация, на Украине украинизация. Вот. Что касается депортации народов, там были свои причины. Я жил в Советском Союзе, и в Латвии в том числе. Там школа русская, латвийская находилась одна напротив другой. Хотите, отдавайте русских детей в латвийскую школу, в латышскую, то есть, и наоборот. Что и происходило. Первые секретари были, как правило, значит, местные национальности. Это в какой-то период. Да, значит, какая-то силовая составляющая была. Она называлась «Русская цивилизация», и государство не может существовать без государствообразующего языка, которым был русским. То есть преступная эта политика национальная была в царской России. Тогда как раз была Первая мировая война и пошел по национальному признаку развал. А во время Второй мировой войны при проклятом сталинском режиме умирали люди просто из среднеазиатских республик, благодарили врачей, уходя на тот свет, это были мужественные воины, и страна не разваливалась. И еще у меня вопрос один к вам. Вы как-то сказали, что Ленин оставил завещание, где просил его похоронить на Волковском кладбище рядом с его матерью. Вот вы видели это завещание? Где его можно было почитать? Тут
вот очень много вопросов, все они разные. Я, честно говоря, не знаю даже, что сказать относительно сталинской национальной политики. Я думаю, что это тема для гигантской лекции. Что касается того, что как все замечательно дружно жили, я уже как-то с этого начала и говорила об этой дружбе. Если была такая замечательная дружба, то, наверное, те же самые прибалтийские республики не хотели бы, наверное, чувствовать себя самостоятельным государством, как они сегодня этого хотят. Так же, как и Украина и все остальные республики. Они самостоятельные государства, уважаемые государства. Они строят свою политику, у кого хуже, у кого лучше. Есть проблемы с нашими соотечественниками, кстати, тоже очень серьезная проблема, которой мы занимаемся. Но я знаю, что многие наши соотечественники в той же самой Прибалтике часто говорят, если вы уж вмешиваетесь в наши дела, то делайте это осторожно, делайте это с таким, знаете, тончайшим скальпелем, а не ножом кухонным, который все рубит, и в итоге только бывает нам хуже. И мне уже как-то даже и неудобно, наверное, перед вами, дорогие друзья, которых я очень уважаю, наших слушателей, говорить об умности. Потому что вроде я вот такая самая по себе вроде бы умная, да, и так всеми говорю, давайте будем умными. Но потому что без приложения максимально умственных способностей для решения всех наших конфликтов, в том числе и с Украиной, в том числе и с Прибалтикой, которые, безусловно, есть и требуют очень-очень тщательного и разумного решения этих проблем, опять не рубить с плеча. Не надо рубить с плеча, не надо ничего преувеличивать. Ни того, что было сейчас, ни того, что было вчера, и даже того, что, безусловно, из того, что будет потом. Давайте спокойно во всем разбираться.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы немного хотел сказать об международном опыте. Вот тут упоминалась Америка. Так вот, я, уважаемые гости, хочу сказать, что в Америке ксенофобия развита в таких масштабах, которые России еще нужно догонять. Организация Ку Клукс Клан является сильнейшей организацией на юге Соединенных Штатов. Есть такая национальная оружейная ассоциация, Американский легион. Громадная организация, имеющая миллионные, если не миллиардные деньги. И по существу это националистические организации, защищающие американский народ.
Я хочу вам сказать, что организация Ку Клукс Клан себя фактически изжила. Там есть другие организации. Они не опасны демократическому обществу, потому что есть гражданское общество, которое протестует против этих организаций, которое имеет колоссальные гражданские силы для того, чтобы этому противостоять. Я же привела пример, именно связанные с очень сложной для Америки проблемой, связанные с расизмом, с неприятием черного населения. И именно как пример показала, что за эти годы было сделано. Если раньше черный с трудом попадал в университет, то сейчас у него даже больше возможностей попасть в любой университет, чем у белого человека. Даже какие-то есть крайности в этой политкорректности. Но не было бы того, что произошло сегодня, не было бы этого кандидата в президенты, если бы не эта умная политика, рассчитанная на годы. На годы.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, ожидает прозрения русской власти.
С одной стороны, власть все-таки поняла, что сжигание национальной ненависти – это угроза стабильности в многонациональном государстве. Но сказать, что осознали полностью и перестали относиться к этому терпимо, а иной раз и потакать, этого не могу. Ведь у нас только название «вертикаль власти», а на самом деле президент распоряжается своей администрацией, а дальше, насколько я понимаю, с губернаторами там такая договоренность, что я тебя назначаю, и ты обязан мне обеспечить очередные выборы в мою пользу. А остальное делай как хочешь. На каждом уровне все-таки разные люди. Кто-то осознал, кто-то, наоборот, ожесточился. Поэтому сказать, что жесткая политика в масштабах всего государства против разжигания национальной ненависти стала проводиться, я все-таки не могу.
Слушай, вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли объяснить ненавистью к чужому тот факт, что вот наше правительство, телевидение, да и искусство все состоит из представителей одной национальности?
Нельзя, судя по всему, Валентин. Слушаю москвичку Ольгу Ивановну. Алла Ефремовна, как вы считаете, должно ли общество пристально следить за этим процессом в Кондопоге, потому что первый процесс по этим беспорядкам так и закончился в тайне от общественного контроля?
Да, конечно, конечно, не то, что должно ли общество следить, оно обязано следить. В этом же вся беда. Общество слепое, сонное, анемичное, ни зачем не следит, ничего не знает, ничего знать не хочет. Где-то что-то как-то с кем-то, не со мной. Не со мной. И вот сейчас будут судить в горсуде этих бандитов, которые просто откровенно, совершенно не скрывая, убивали именно по национальному признаку. Будут судить другого, который убил якутского гроссмейстера. Сейчас появились эти суды. Совершенно права, Людмила Михайловна. Ничего не решено. Совершенно верно. Мы только сейчас стали об этом говорить громко с вами. Мы стали об этом вслух думать. Это вот уже какой-то прогресс. Мы стали об этом ставить эти вопросы вот в общественной палате. Но в масштабах страны, в масштабах всего нашего общества ничего не решено. Абсолютно. И размышления по этому поводу крайне неопределенные. Их фактически и нету.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу проапонировать немножко госпожа Гербер. И не буду ни осуждать, ни оправдывать этих всех людей. А хочу обратить внимание на следующее. Она говорила о депортации, вспомните, пускай вспомнить 20-е годы, что сколько депортировано было русских. И самое важное, в свое время, когда распал Советский Союз, нам по телевидению очень часто показывали, как наших русских людей выгоняли из домов, выселяли, убивали. А люди эти смотрят, и дети это смотрели, и сейчас об этом идут разговоры. Поэтому нужно было бы это как-то мягче все делать. А нас показали все вот это. И сейчас на рынках вы сказали, что надо уметь учиться торговать. А посмотрите, как обманывают наших русских бабушек. Со слезами смотреть просто больно.
А по-моему, Ефремовна не делала исключения для русского народа, говоря о ксенофобии.
Да, абсолютно. Совершенно. Поэтому даже говорить об этом нечего. Я не делаю никакого исключения для какого народа. Я не говорю, что в этой проблеме есть какой-то один виноватый народ, а все остальные невиновные. Это общая ситуация. Я же с этого как раз и начала. Это вот общее. Вот общество заразилось этой страшной болезнью. Это метастазы, которые разрослись. И тут армянин на русского, русский на китаец на японца, не знаю, там на кого еще. Это вот общее состояние этого ксенофобского безумия. Вот это самое ужасное. Я вовсе никого здесь не ставила, не давала никому привилегии в этом ксенофобском безумии. Никому. Здесь ни у кого нет привилегий. Здесь все виноваты и все жертвы одновременно. Те, кто в этом так или иначе соучаствует.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, с уважением и с большим приветом к вам лично и вашей гости.
Ваш вопрос.
Да, у меня другой вопрос, но просто пока под вопрос. Вы зря не ответили товарищу по поводу доминирования национальности. Просто, я думаю, вы слишком талантливы и должны были просто ему разумно все объяснить. Это такая ремарка, чтобы не было больше таких вопросов. Это раз у него это появилось, желание задать вопрос, пусть он получит какой-то ответ. Это раз. А зачем я звоню? Это уже вопрос мой лично. Вот как вы думаете, когда появилась вот такая вот тенденция вот человеконенавистничества в России? У меня вот своя точка зрения, я вот вам задаю вопрос. Мне кажется, я вот первый, как говорится, номер один антисоветчик, но в советской, при той уродливой системе, конечно, коммунистической, вот ее как бы не было видно, во всяком случае, мы ее не слышали и не видели, самое главное.
Вы знаете, я иногда вот, когда выступаю по радио, я сама внимательно слушаю радио и надеюсь, что и слушатели как-то относятся внимательно к тому, кто и что говорит. Вот у меня такое ощущение, что вот никто никого не слышит. И я же с этого начала. Я говорила о том, что это была чистая форма, что за этой внешней оболочкой скрывалось очень много, о чем никто не догадывался и догадываться не хотел. С этого я начала, и повторяться я не буду. За фонтаном дружбы народов много чего было, о чем не хотели никогда говорить. Теперь, что касается того вопроса, от которого, который был выключен, о доминирующей национальности на радио, телевидении и так далее, я не считаю, больше считаю ниже своего достоинства на таком уровне разговаривать с собеседником.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С хорошей вас погодой, с полезной. Вы знаете, вот иногда затрудняются ваши гости ответить на вопросы по тем или иным причинам, очевидно, находясь в прямом эфире, возможно. Ну, я бы, конечно, вы с моим советом можете делать все, что угодно, но вы бы отсылали бы людей к таким авторам, как Александр Шевякин. Он подробно рассказывает механизмы и мотивацию построения государства в тот или иной период.
Ну, мы не литературоведческую передачу ведем. Алла Ефремовна, собирает ли общественная палата какую-то статистику вот этих преступлений на почве ксенофобии?
Да, мы сейчас как раз собираемся это сделать, вот прямо в начале этого года. Мы об этом говорили и с Сванидзе, и с Бродом, со всеми вот нашей комиссией, которая сейчас подводит, как сказать, некоторый печальный итог вот тому, что происходило вот за последние годы. И хотим все эти материалы как-то собрать и передать, может быть, даже президенту для того, чтобы, в общем, было как-то продумано, что делать дальше, чтобы было продумано, каких людей собрать для разговора об этом, и как подумать о какой-то стратегии именно в решении этой, даже не знаю, как сказать, не в решении ни в каком, а в излечивании этой болезни, потому что это никакое не решение, это требует лечения, лечения самыми разными способами. Это должна быть серия очень умных, опять умных, может, я сама себе даже надоела, программ по телевидению, это должны быть очень хорошие фильмы, это должны быть замечательные проповеднические, не боюсь этого слова, передачи, умных, уважаемых в обществе людей, они же есть, черт подери, они же есть. И среди писателей, и среди актеров, и среди, ну, может быть, в меньшей степени политиков, но тоже есть, тоже есть. И среди священнослужителей, между прочим, есть совершенно замечательные люди, которые будут слушать и которые придерживаются нормальных взглядов, нормальных человеческих взглядов, общечеловеческих. Потому что, в конце концов, ну ведь мы живем-то не на пустом месте. Мы живем-то на издревле уже известных общечеловеческих ценностей, которые и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Что же мы снова сочиняем? Что же мы опять решили изобретать велосипед?
Спасибо. Напомню, что проблему роста ксенофобии в российском обществе сегодня, в день возобновления судебного процесса о беспорядках в Кондопоге, мы обсуждали с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».